Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя передача «Гонопольская правда». Это дайджест новостей мне. Ну, сегодня, конечно, такая удивительная ситуация. Опять мост устал. И опять мост подорвали. Конечно, это главные новости политическая, экономическая и военная. Об этом сегодня будем говорить. Но начать я хочу, знаете... мне здесь пишут. У нас жарко, плюс 42 градуса. Я вот только не понимаю, как и на Крымском мосту. Но я просто не понимаю, где это. Значит, вначале я вам хочу показать сразу кое-какие видео. Значит, вот сейчас вы увидите, я вам буду вот так вот показывать, вы увидите девушек. Обычно вы слушаете только голоса, но некоторые истории надо просто видеть. Вот видеть, да? Итак, девушки рассказывают про взрыв на Крымском мосту. Посмотрите, пожалуйста, это очень интересно, как они рассказывают.
Короче, такая ситуация могла произойти только у нас. Мы в Тумане. Посмотрите на ее лицо, счастливое.
Автобус Ставрополь вообще.
Взорвали мост, и перед нами прям...
Вы не могли
на час позже взорвать? На час попозже. Короче... Мы приехали
в Тамань, блядь, и нет жилья, Тамань такая. Нам, короче,
боль взорвали мост.
Водитель предлагает, вы обратно или остаетесь в Тамане, мы тут не остаемся.
Нам нужны эти приключения, мы остаемся в Тамане. Жилья нет, ничего нет, мы в Тамане.
Вот такая вот история. На что я обращаю внимание? Ну да, взорвали мост. Да, знаете, вот они плачут или смеются, спрашивают всем. Ну, они смеются. Но все, кому я показывал сегодня этот сюжет, они как бы осуждали этих девушек за то, что они плохие, за то, что они смеются. Ну, понимаете, это нервный смех, потому что они как-то ехали. Нет, Максдор, вот для них это компьютерная игра. Нет, они под веществами, Дикс, нет. Ничего подобного. Вы не на то обращаете внимание. Ну вот представьте себе, вот знаете как, ехали, стояли 10 часов, и вдруг прямо перед ними взорвали мост. Ну что здесь, плакать? Ну они смеются, они молодые, они так говорят, знаете. Ну вот взорвали мост. Я обращаю, мой принцип перпендикулярности, я обращаю ваше внимание совсем на другое. Гриша Сливка, странная форма истерики. Да не в истерике дело. Они воспринимают эти взрывы как нечто постороннее. Это не... Мне пишут, уже есть видео, где они извинялись. А за что они извинялись, я не понимаю. Чего они такое сделали? Еще раз. Они не воспринимают это как войну. Я не знаю, почему это. Они не воспринимают это как опасность. Ну, как может быть такое, когда знаешь, что это военный мост, когда это молодые девочки, которые, простите меня, знают все в интернете и все смотрят, и они знают, что этот мост могут бомбить, тем не менее они едут через этот мост. Конечно, вы знаете оперу, которую поставил Марк Анатольевич Захаров «Авось». Понимаете, вот и с девизом «Авось». Но и сейчас Владимир Путин, вы знаете, предложил и сказал, что давайте вот езжайте, значит, длинным путем через, обратно, если вы хотите, через вот эти все города, типа Мариуполя, которые тоже являются зоной военных действий. То есть как-то, ну... Мы надеялись поехать в Крым, как-то, ну, а перед нами ударили. Понимаете, в чем дело? Это видео симптоматично совсем не этими девушками, что они вот так себя ведут и чего-то такое говорят. Нет. А тем, что эта война как будто, вот действительно эта война, я зря на вас наехал, она как... Компьютерная игра. Можно в нее играть, а можно не играть. Может быть, ударят, а может быть, не ударят. При этом они все понимают, но На самом-то деле это же игра со смертью, правда? И вот это удивительное оболванивание людей, оно просто невероятное. Сейчас еще покажу. Просто уникально. Да, это называется экстремальный отдых. Экстремальный отдых. Адреналина не хватает. Бибигуль Кокенова. Привет из Казахстана. Очень люблю Казахстан. Замечательная страна. Замечательная страна с свободолюбивым народом, который, я уверен, никогда не ляжет под Путина. Ваш президент сложный человек, но, так сказать, умеет держать дистанцию. Сейчас еще покажу. Сейчас мы с вами посмотрим интересный опрос. Значит, опрос вот такой. Я вам сейчас скажу, как точно текст говорится. Я сегодня целый день собирал. Мне вот делать нечего, для вас собирай. Значит, вот опрос на улицах Москвы. Вы знаете, я очень люблю опросы. Он такой. Вот почему у России, есть ли у России друзья? И как бы под вопрос, кстати, замечательный молодой человек, мы его не видим, но он задает вопросы, такой вот с журналистским пониманием. Вопросы не агрессивные, но во всяком случае люди не разбегаются, только один человек убегает. Вопрос простой. А почему Финляндия строит огромный забор с Российской Федерацией? Вот давайте посмотрим, что они говорят. Сейчас нажимаю, откройте страницу, сейчас она загрузится. Вот, и сейчас мы
посмотрим. Только финны, вся Европа огрожается.
А чего произошло?
Не знаю, политика.
Политика?
Политики я не касаюсь.
А как делать так? Вот, может, вы знаете, чтобы заборов не было, чтобы все люди были просто вот открыты, безопасно, свободно?
Вот, что надо.
Вот, покажи, что надо. Вот. Советский Союз вернуть?
Да.
Ага, все, понял, спасибо.
Ну, идиоты, что я могу сказать, вот так и передайте.
А зачем забор строят? Вот как?
Безумные идиоты.
А зачем они? Зачем строят?
И вся прочая их европейская.
А почему они строят забор? Почему с нами не дружить? Мы же вроде хорошие люди.
Но на самом деле они никогда с нами не дружили.
А почему? Мы же хотим, наверное, дружить. Ну, мы россияне.
Мы хотим, но для этого нужно немножко историю знать. Финны с нами вообще никогда не дружили. Это просто вынужденно они с нами поддерживали отношения.
Ага. А кто с нами вообще дружил-то всегда? Вот прям? Ну, только Беларусь,
никто.
Наверное?
Еще Суворов сказал, что у русского нет друзей, кроме винтовки.
А, вот как. Но как.
Да, потому что все хотят нашу территорию.
И ресурсы.
И ресурсы. Горы не спасут никого. Ни от голода, ни от холода, ни от чего не спасут.
Который их ждет.
Да.
Каждый по-своему с ума сходит. Ну, да это... Мы ни от кого не отгораживаемся. Мы вообще... Русский народ отличается добротой.
Ага.
Заботой, добротой – это все у нас. Вот. А у них, конечно, вот это... сатанизм, бесовщина,
ага.
Вот это все.
Финляндия – это очень развитый сатанизм. Ну,
да?
Да.
Вот так. Почему я вам это показываю? Вы можете сказать, ну, набрали стариков и старух. Да, набрали стариков и старух, но есть нюанс. Именно они будут голосовать за Путина. Уже, так сказать, известно, когда Путин объявит о том, что он идет в президенты. Сейчас я посмотрю, есть ли еще что-нибудь для вас хорошее в этом списке? Потому что в другом списке у меня в обязательном порядке для вас нет. Можно уже брать другой список. Тут тоже занимательно. Значит, сейчас я вам скажу. Сначала не... Сейчас. Общее Сейчас, секундочку. Да, ну давайте по Кливленд с вами. Боже, какое счастье. Рад вас приветствовать. Итак, теперь уже по рангу, вернее, по очередности. Сейчас я буду вам переводить. Deutsche Welle опубликовала занимательную историю. Она, вообще они борзо работают, я знаю их руководителя. Это очень хорошие, правильные ребята. Они просто, вот там русская редакция, они замечательные. Причем они... Ой, Остин! Остин. Я был в Остине, в Техасе. Там живет мой друг, очень хороший поп-певец. Ну, он сейчас религиозный певец. Значит, смотрите. Они, да, еще, они очень хорошо работают. Они работают как в сюжетах, так и они работают в расшифровках и так далее. Идем дальше. Итак. Российская Федерация не может полностью защитить Крымский мост, считает профессор Инсбрукского университета Герхард Мангот. Что думают западные эксперты о взрыве на Крымском мосту? Итак, я буду вам переводить, не потому что я знаю немецкий, а потому что здесь написан русский текст. Давайте послушаем. Так, вот это, пожалуй, вот так, и колоночку чуть тише. Показывают, что говорят западные эксперты о взрыве на Крымском мосту. Показывают. Курортный сезон в самом разгаре. В Крым отправилось довольно много россиян, и обратный путь для них перекрыт. Интересно и то, как отреагировало российское правительство. В российских утренних новостях о разрушении моста сначала не говорили, а сосредоточились на том, что некую пострадавшую девочку успешно вывезли и лечат в больнице. Мол, все, так сказать, под контролем, и никому ничего не угрожает. Показывают горящий мост. После взрыва Крымского моста в 22-м году РФ начала обстрелы критической инфраструктуры Украины. А затем пропаганда объяснила населению, что этот ответ на разрушение или повреждение моста. Нечто подобное может произойти и сейчас, и, как я полагаю, скорее всего, произойдет. Но немного по-другому. Сегодня Украина лучше защищена от бесчисленных снарядов и ракет, чем это было в прошлом году. Другой. Это показывает, что Крымский мост не может быть полностью защищен, что российская сторона, хотя и предприняла меры, не может защитить его от некоторых видов оружия. Для российской стороны очень проблематично то, что как дорожное сообщение с Крымским мостом сейчас прервано. Он был важным маршрутом снабжения российских войск, добавлю, и не только, и на юге Украины, и поэтому Киев очень заинтересован в блокировании и разрушении этого транспортного сообщения. Ну, они не сказали каких-то больших, так сказать, откровений, но тем не менее интересно. Значит, я вот только видео сейчас вам показываю. Сейчас. Очень жарко. Хотя то, что происходит в Соединенных Штатах и в Европе, вы меня простите, просто капец. Значит, Шейтельман, вы знаете, очень хороший аналитик. Шейтельман объясняет, вы знаете, там взорвалась машина и погибли двое взрослых, а девочка выжила. Так вот, они, русские, естественно, сказали, что это преступление и так далее, и так далее. Шейтельман поясняет.
Есть таковая конвенция, Женевская конвенция 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны. И вот что я там нашел. Статья номер 4. Под защитой настоящей конвенции состоят лица, которые... в какой-либо момент и каким-либо образом находится в случае конфликта или оккупации во власти стороны, находящейся в конфликте или оккупирующей державы, гражданами которой они не являются. То есть, когда гражданин России приехал на оккупированную территорию, он не подпадает под защиту Женевской конвенции о защите гражданского населения. Ну и, наконец, гражданских лиц. Приведу пример, что это означает. Ну, например, если украинская армия стреляет по врагу, не знаю, едет колонна врагов по мосту, если есть большая вероятность убить гражданских лиц, то нельзя стрелять по такой колонне. Ну, вот так вот, да, или там город. Нельзя стрелять по городу, если есть большая, если у вас не высокоточное оружие, и вы не стреляете высокоточным оружием по казарме, конкретно с войсками. Конкретно по казарме с войсками можете, конкретно по нефтебазе можете, по военному заводу, где работают какие-то люди, строят оружие, можете. Но как только вы можете поразить гражданских лиц, излишне поразить, то нельзя. Так вот, россиян можно. То есть, когда российские туристы едут через мост, если при взрыве моста погибнет 1000 российских туристов и вся пробка, это все в соответствии с конвенцией. Разрешено. Вот закончена на этом для меня тема.
Ну, есть вот так он пояснил. Я надеюсь, вы поняли. Но это же важная история. Идем дальше. Хорошо, перейдем к новостям. В Киеве сейчас плюс 26. Я не думаю, что плюс 26. Ну ладно. Видите, я все красоты убрал и просто открыл окно. Итак, слушайте, теперь я очень многое буду пояснять. Сейчас буду переводить с украинского Лёшу Гончаренко, потому что Лёша Гончаренко написал пост о том, чем может ответить Путин. Вы знаете, что Путин сказал, что мы ответим. Ну, в общем, ясно, что они ответят. Ясно. Вопрос как? Смотрите. Итак, Путин заявил, что Министерство обороны готовит предложение ответ на теракт. Давайте подумаем, что это может быть. Я думаю, это всем интересно. Первое. Удар по портам. Наши порты, в общем, надежно защищены ПВО. Чтобы уничтожить зерновые терминалы, нужен комбинированный удар и дронов, и ракет. И это должны быть десятки ракет. Есть ли такая возможность у россиян? Да. А хватит на все порты? Навряд ли. Если они все-таки решат это сделать, то Запад ответит на это либо охраной зернового коридора под флагом ООН, либо поставкой Украине флота. Первое. Второе. Удар по электрической инфраструктуре. То, что они, помните, так сказать, зимой делали, да? И, в общем-то, у них не получилось. Это та же история, пишет Гончаренко, очень сложно. Очень сложно. Потому что украинцы научились все это дело восстанавливать. Удар по центрам принятия решений. Минуточку. Это еще сложнее, чем с портами. Но условно они могут, например, ударить по резиденции Зеленского или Кабмина. Покричат про невероятную силу удара. Но весь квартал строился на случай ядерной войны. Все члены правительства, чиновники спускаются в бомбоубежище во время тревоги, потому что это будет удар по стенам. И он приведет еще до того, что Украине еще больше дадут количество ПВО и ускорят передачу самолетов. И четвертое. Сейчас. Четвертое. Фантастический вариант. Он пишет. Использование ядерного оружия. Эти придурки сегодня весь день про это писали, но Россия не рискнет использовать тактическое ядерное оружие прямо сейчас, вот на этом этапе войны. Тут будет сразу утрата всех союзников, которые хотя бы немного остались. Ну и ответ очень жесткий. Жесткий по-русски. Теперь я хочу обрадовать россиян, которые меня слушают, потому что то, что вы хотели, то, что вы ожидали, произошло. Издание «Верстка» сообщает всем вам, и мне в том числе, что Владимир Путин может объявить об участии в президентских выборах 2024 года, 4 ноября, в День народного единства. В этот день ожидается его участие в выставке «Россия» на ВДНХ, которая пройдет с 4 по 12 ноября. Я вас всех поздравляю, потому что вы сможете правильно проголосовать. Теперь про ссыкливого Путина. Значит, сейчас я уберу лишнее. Прошу прощения, вы знаете, тут прыгает. И выпала фраза, мы переписывались с кем-то, пусть зарплату платит. Я-то Лайтхард пишет, ну, слава тебе, Господи, мы-то думали, что не пойдет. Нет, мой дорогой, все-таки, ну, как бы, да. Значит, теперь Путин. Путин собрал совещание, как вы знаете, и вот что он сказал. Он провел открытое совещание с профильными министрами и главами аннексированных регионов в связи со взрывом на Крымском мосту. Оно транслировалось на канале «Россия-24». Президент, открывая совещание, заявил, что ждет предложений по повышению безопасности на мосту. Он также дал внимание, это очень важная фраза, он также дал поручение ФСБ и Следственному комитету детально разобраться в случившемся. Вот обратите внимание на эту фразу «детально разобраться в случившемся». Это говорит президент. Я потом поясню, почему эта фраза важна. Путин также назвал происшедшее террористическим актом киевского режима и бессмысленным преступлением, добавив, что Крымский мост давно не используется для военных перевозок. Врет, как дышит. Ответ со стороны, конечно, России будет. Министерство обороны готовит соответствующее предложение. Вице-премьер Марат Хуснуллин, рассказывая президенту о ситуации на месте, заявил, что опоры моста не были повреждены, но что один автомобильный пролет разрушен и не подлежит восстановлению. Теперь, почему я обратил внимание ваше вот на вот эту вот историю с фразой его «детально разобраться в случившемся». Вот, казалось бы, чего разбираться? И так ведь ясно. И очень многие могут подумать, что он имеет в виду «детально разберитесь, в чем проблема, разберитесь и с мостом, совсем разберитесь». Нет, тут немножко по-другому. Террористический акт киевского режима. Что такое киевский режим? Режим – это как бы описание политическое, то есть это политическое обозначение. Понимаете, да? Там режим Стресснера, то есть режим, вот такой вот, режим Путина. Он говорит «киевский режим». Сегодня Скобеева, может быть, я вам еще покажу это видео, где-то оно у меня гуляло. Она сказала, что у Украины нет такого оружия, а это Запад дал. То есть, другими словами, Путину важно было акцентировать внимание, что это политическое решение Киева, но сделали это НАТО, потому что у НАТО вот такая техника. Да, действительно, вот Светлана Энгстром говорит, что 4200 зрителей и 1300 лайков. Ну, это наше такое, понимаете? Наше такое. Ну, обойдется он. Значит, теперь я хочу вам напомнить, что первый взрыв, первый самый, помните? Не второй, когда машина взорвалась, а первый самый. Это были полупогруженные Нептуны украинской разработки. И вот то, что сейчас было, это тоже украинской разработки. Это я могу просто реально. Там еще говорят, что были какие-то ракеты и так далее. Ничего этого не было. Они там, русские, заявили, что они Storm Shadow сбили и так далее. Фигня все это. Короче говоря, значит, идем дальше. И там еще будут кое-какие пояснения по этому поводу. Теперь, что было, что будет и чем сердце успокоится. Подрыв Крымского моста осложнит снабжение российских войск в Запорожье. рассказал телеграм-каналу «Можем объяснить», замечательно, военный эксперт Ян Матвеев. Он отметил, что ожидает целой серии подобных атак на переправу, поскольку дроны сравнительно дешевы, их можно запускать регулярно. Здесь он не прав, потому что «Нептуны» довольно дорогие. Это такая очень серьезная техника. Но, как видим, по словам полковника запаса Романа Светана, вы знаете, очень популярный, Украина уже наладила массовый выпуск морских дронов. Морские дроны дешевые, их выпускают сотнями. Оборонять от них такую протяженную структуру, как Крымский мост, очень сложно, указал Светан. Идем дальше. На сухопутных маршрутах в аннексированный Крым образовались многокилометровые пробки. На трассе, соединяющей аннексированный Крым и Херсонскую область, то есть, понимаете, по суше, да, по суше. Как сообщает корреспондент РИА Новости, заторы на участке Крым из, в Крым из Мелитополя, обратите внимание, они продолжают ехать. Они продолжают ехать. В Крым из Мелитополя и обратно достигает от 4 до 6 километров. Также пробки образовались на Керченской паромной переправе по направлению из Крыма в Краснодарский край. По данным издания ШОТ, люди ждут своей очереди по несколько часов. Ну, пусть подождут. То есть эти испуганные уезжают, а те, значит, мы все равно отдохнем. Да хрен с ним. Это я позже вам прочитаю. Это позже. Идем дальше. Минутка поэзии. Вы знаете Григория Остера с его вредными советами. Если вы решили твердо самолет угнать на Запад, то но не можете придумать, чем пилотов напугать, прочитайте им отрывки из сегодняшней газеты, и они в страну любую вместе с вами улетят. Абсолютно прав. Ну, начались завывания. Пишет Дмитрий Борисенко, военкор, я так понимаю. Атака Крымского моста в очередной раз показала наше техническое отставание от современных реалий. Практически кустарный дрон «Камикадзе» – кустарный. Ах ты ж красавчик! Кустарный дрон «Камикадзе» подрывает стратегический объект с повышенной до максимального уровня охраны. Я считаю, что в основе нашего технического отставания сегодня лежат две фамилии – Медведев и Рогозин. Опять то же самое, опять Путин, ну не дай бог его назвать. Это же как-то вот, ну понимаете, не... А замечательно. Вот это я вам сейчас прочитаю, это прелестно. Это РГРУ. Я забыл, что это такое. Российская газета. Раздел «Русское оружие». Расслабьтесь и получите удовольствие. Пишет Антон Валагин. Крымский мост относится к стратегическим объектам первой категории наравне с атомными электростанциями или командным пунктом РВСН. И охраняется соответствующе, так что призывы разбомбить Крымский мост свидетельствуют либо о неосведомленности призывающих, либо об их патологическом оптимизме, а скорее всего и о том, и о другом. Также хорошо прикрыт мост номер один – и от атаки с моря. Его опоры защищены от тарана, отбойниками, палами. Подходы к мосту с суши и моря круглосуточно контролирует отдельная бригада Росгвардии. Ей помогают пограничники и противодиверсионные отряды Черноморского флота. Последние следят, чтоб к опорам не подобрались ихтиандры со взрывчаткой. О серьезном намерении охраняющих Крымский мост войск свидетельствует перехват 3 украинских кораблей, попытавшихся не то чтобы приблизиться к мосту, а просто войти в Керченский пролив без разрешения. Это прекрасно. Вот здесь вот появилась вот отряды Росгвардии, да, отряды Росгвардии. А вы знаете новость про отряды Росгвардии? Читаю. В Госдуму внесен законопроект, который наделяет Росгвардию правом иметь на вооружение военную технику. Авторами документа выступили председатель Госдумы по информационной политике Хинштейн, председатель, ну, неважно кто. Как утверждается в пояснительной записке к документу, на вооружении Росгвардии уже сейчас находятся транспортные самолеты, боевые вертолеты и бронетранспортеры. Они определены в действующей редакции как боевая техника, а не как военная техника. Второе понятие является более широким. Авторы законопроекта уверяют, что новый документ лишь приведет действующие нормы закона в соответствии с реальностью. Значит, почему это делается? Есть разные версии. Сегодня я слышал очень диковинную версию, что им передадут вооружение ЧВК «Вагнера». Значит, а я спрашиваю, а ЧВК «Вагнера»? То есть ЧВК-то «Вагнера» чем будет вооружено? Но у меня другая версия, так сказать. Мне кажется, верное. Дело в том, что вы помните, что когда Пригожин шел на Москву, то был вдруг неожиданно Золотов, руководитель Росгвардии, оказался таким, ну, значит, героем-героем и так далее, крик, что вот мы защитили и так далее. И я думаю, что это поимело свое значение. Я думаю, что сейчас будет ситуация, вот у меня старые данные, но я когда-то удивился. Путин уже не верит армии. Сейчас вам скажу, чему я удивился. Путин не верит армии. Он понимает, так сказать, что может быть. Поэтому ему нужна своя армия. И вот эта армия – Росгвардия. И она должна быть хорошо оснащена. Потому что если какие-то дураки-генералы, как считает Путин, пойдут в атаку, то кто-то их должен от танка защитить, наверное, танком. Почему я вспомнил это и сказал вам, что это очень интересная история? Для меня было удивительно ситуация в Иране. Чтобы вы знали, правда, это старые сведения, я слышал это лет 5-6 назад. В Иране две армии, и вы эти армии слышали. То есть первая армия – это обычная армия Ирана, она составляет 300 тысяч человек приблизительно. А вторая армия – это стражи исламской революции. Это личная армия руководства, личная армия Хаменеи. Она составляет 400 тысяч человек. И вооружена так, что там не бедуины, далеко не бедуины. Хотя бедуины это к Ирану не имеет никакого отношения. В общем, короче, товарищ Путин создает свою армию и думает, что ему это поможет. Ну, откликнулся мой пупсик-зайчик, вы знаете, кто это такой. Это чудесный человек Дмитрий Медведев. Помните, сейчас все смеются, когда он... тогда была эта история. Он сказал, что нас всех ждет судный день. Судный день. Ну, мы как-то вот ждем этот судный день. Я все жду. И Катя ходит, говорит, напиши на меня завещание, будет же судный день. Ну, не получается. Не получается. Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеванием. Они понимают только язык силы, только персональные и совсем негуманные методы. Все правильно написано. А дальше начинается вот это то, что я вам говорил. Вот это, понимаете, вот это, когда ты ничего не можешь сделать, ну вот самое лучшее – это пуканы разрывать. Вот он рвет пукан. Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними, но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые не прятались. И в вполне нормальная фраза в конце. Это трудно, но возможно. Вот знаете, есть такое выражение «высер». Очередной высер Дмитрия Анатольевича. Но он прекрасен, вы знаете. Я просто обожаю. Это о чем вы говорите? Сегодня ужасная дата. В 2014 году Стрелков, тварь вонючая, опубликовал вот этот пост у себя в Твиттере, наверное. Где-то в районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой «Прогресс». Предупреждали же не летать в нашем небе. Вот и видео подтверждение очередного птичкопада. Птичка упала на территории, жилой сектор не зацепила. Мирные люди не пострадали. А есть еще информация о втором сбитом самолете, вроде бы Су.
Извини, я услышала на секунду. Знаешь, так смешно, что...
Сейчас, фразу да, я договорю. Фразу
риторику, называя людей насекомыми. Я помню, когда я проходила класс современная, у меня в университете был класс из современной истории евреев. То есть вот есть древняя, а есть современная. И мы, у нас была такая книга, коллекции писем, речей и так далее, начиная там с там, 800-х годов, заканчивая да, современным так. временем. И знаешь, как часто употреблялось к евреям слова «насекомые», «свиньи», вот такое вот, понимаешь? И у меня как будто снова, я, если найду эту книгу, я потом сфотографирую. Знаешь, вот я слышу, как они говорят о людях, и меня это поражает. Вот, вот просто.
Ну, это Медведев говорит, Медведев. Ну, Медведев. «Насекомое» говорит. Ну, я надеюсь, в этой книжке написано, что в кране выпили всю воду именно.
Знаешь, я так детально не помню. Может, я изучи, не была самой хорошей ученицей.
Изучи, да, изучи. Я рад, что Катя слушает меня, хотя вряд ли. Она в очень хороших наушниках Bose, и она вряд ли меня слушает. Да. Но, кстати, занималась сегодня очередным иностранным языком и вроде поняла и сделала домашнее задание. Значит, смотрите, что я хочу сказать. Мы, слушая верные... замечания Стрелкова, холодные, циничные, очень правильные замечания по поводу нынешней войны, по поводу российского руководства, мы с вами не должны забывать, что это военный преступник, что он будет осужден или убит. Никто ему этого не простит. То есть... мы его слушаем, говорим, ты прав, конечно, молодец, критикуй, открывай нам глаза, а потом выстрел или петля. Некое движение «Россия назад». Ну, по всей видимости, имеется в виду критикующее... Трагично, конечно, что погибли люди, и девочка останется сиротой. Но давайте подумаем, кто виноват в этом. Это я вам почему читаю. То есть мы понимаем, что виновата война, но давайте так конкретно. Понятно, что во время войны Крым не является безопасным местом. Понятно, что мост подорвали один раз, значит, он является военной целью. Кто, забыв об этом, зовет людей на полуостров отдыхать? Кто пренебрегает безопасностью гражданских? Это если не... Второе. Это если не вспоминать, что Крым – это Украина, и, конечно, часть ответственности на самих гражданах, которые считают законной аннексию. Тут бы я поправил, они не считают законной аннексию. Вот эти две девочки, которые я показал, они просто об этом не думают. Просто вообще. Ну и дальше наше движение и так далее. Всякие вот эти вот вещи. Неважно. Ну, делайте революцию, ребята. Кто мешает? Ух, я вам потом фото покажу одной морды. Николай Полозов, вы знаете, очень известный правозащитник и адвокат. Уже писал ранее, но повторю для закрепления материала. Крымский мост – легитимная военная цель. Действия властей РФ по поощрению приезда в Крым отдыхающих направлены на создание живого щита из цивильных в условиях войны. Между прочим, кто едет в Крым отдыхать? Инфантильные долбоебы. Коля, я тебя люблю, ты прав. Гончаренко. Еще один интересный пост, рефлексия на... Это я для украинцев, для их успокоения. Ровно год назад Медведев сказал, что за удар по Крыму будет судный день. Вижу комментарии, где пишут, вроде нам правда прилетит, ответка. Ну, уважаемые, нам прилетает каждый день в разные регионы, города, села. Удар по Крымскому мосту ни черта не изменит. Они как стреляли, так и продолжат стрелять. А мы защищаем свою территорию, точнее, мы их возвращаем. Но очевидно, что сегодня у Медведева будет новый пост. Судный день 2, возвращение алкаша. И это было написано до Медведева. Ну, вот этого поста, который я вам прочитал. Ирина Лагунина, я вам часто ее читаю, журналистка, бывшая журналистка «Радио Свобода», живет в Чехии. Смотрю кадры с Крымского моста и поражает одно. Взрыв произошел в районе 3 часов ночи. Мост перекрыт, уже рассвело, пробка по-прежнему стоит. Полиция уговаривает людей развернуться и ехать обратно. У меня эта сцена в голове не умещается. Пытаюсь понять логику стоящих в пробке 3 часа. Если вторая полоса не рухнула, то откройте ее, и мы быстренько в Крым поедем. Так? Да, Ира, именно так. Но знаете, в этом... Вот послушайте меня, это очень интересная вещь. Казалось бы, это плохо. Вот то, о чем она написала. То есть надо было выйти из машины, поднять транспаранты и так далее, и так далее. Да? На самом деле это очень хорошо. Это означает, что они, вот эти люди, которые стоят, им важен крымский отдых, а не путинская война. Понимаете, в чем дело? Давайте это ценить. То есть, что это обозначает? Что когда Путина будут выкуривать из его вот этих подвалов, никто не будет его защищать. Все будут в Крыму. Или где угодно. Теперь мои добавления по поводу Крымского моста. Значит, смотрите, атака сильно, это я вам читаю не себя, атака сильно отразится на положении российской армии, предупреждает аналитик Института изучения войны Барус. У России будет только одна наземная линия снабжения, прибрежная магистраль на Азовском море для поддержки или эвакуации своих десятков тысяч военнослужащих. Нет, мой дорогой Джордж Барус, ты не прав. И я поясню, почему он не прав. К сожалению, не повреждена железнодорожная ветка. И вы сегодня видели видео, как, собственно, разрушенный мост снят с проезжающего поезда. Однако в чем проблема для русских? Понятно, что самое главное выигрывает тот войну, у которого логистика своя правильная и работает, и который разрушает логистику конкурента, противника. К чему, собственно, в этом логистическом смысле привела вот эта проблема со взрывом? Я вам поясню, и она не очень очевидная. Мы же мыслим войной, да? Значит, смотрите, по этому мосту, кроме вот этих чудес граждан, значит, ехали еще разные фуры, которые везли продукты, какой-то там воду, Кока-Колу, потому что Кока-Кола, например, Пепси-Кола, ну, теперь она по-другому называется, производится в Анапе, а там Кока-Кола производится в Новороссийске. Понимаете, вот это вот все. Вот это еда, курочки. Ну, понимаете, вот все же вот это надо было вести. Поэтому Россия сейчас стала перед тяжелым выбором. Вот у нее есть, пока не взорвали, а уверен, что скоро взорвут. Это же не просто так взяли и взорвали. Украинцы же не будут ждать, чтобы они восстановили к сентябрю-октябрю. Поэтому с этим надо что-то делать русским. Сейчас выяснится, что в Крыму на фоне бешеного этого, значит, приезда граждан того нет, этого нет, хлеба, ну не хлеба, там у них свои пекарни есть. В общем, короче говоря, отдых не очень отдых. Презервативы закончились. Ну, понятно, зачем эти девушки туда едут, как и все другие, там вполне нормально, да? И молодые люди на охоту. Короче говоря, представим себе, что трогать железнодорожную линию не будут. Но тогда надо делиться. Надо половину вагонов линия военные товары, скажем так, а эти половина вагонов гражданские. Но тут еще есть нюанс. Вот смотрите, какая-то фирма везет туда, например, из Анапы пепси-колу. Значит, нужно приехать куда-то, разгрузить эту пепси-колу в железнодорожный состав. После этого железнодорожный состав туда приедет, снова перегрузить в какую-то другую машину, которая уже там она есть, если она там есть. И да, у меня интернет работает нормально. Ребята, это не мои проблемы, то, что у вас происходит. У меня, если что-то происходит, то это массово. Люди пишут, вот звука нет и так далее. Так? Значит, все это удорожает продукцию и все это замедляет. Понятно, да? И еще, ну вот здесь вот пишет Алекс, где гарантия, что завтра железнодорожный мост не подобьют точно так же? Да нет гарантии никакой. Хотя вы знаете, там сейчас они бегают как собаки, они каждую каплю воды и каждую рыбку проверяют, не дрессированные, не придумана ли она в украинских биолабораториях. Понимаете? Взорвут, когда надо. Взорвут, когда надо. Скажем так. Ну, я не знаю, почему плохой интернет. У меня хороший интернет. Все идет. Не знаю, простите, пожалуйста. Зависает. Понимаете, в чем дело? Если, черт побери, если я сейчас выключусь и включу, я потеряю аудиторию, и и мне надо будет полностью заполнять все вот это. Не надо это. Ну, потерпите. Потом в записи посмотрите. И еще одна вещь. Я вам хочу сказать, почему взорвали мост сейчас. Конечно, безусловно, это, связано с наступлением. Но есть у меня еще одна версия. Я с Залужным не разговаривал. И с Байденом не разговаривал, но я в ней уверен. Это ответ Залужного Западу. Вы помните, да, когда нам не дали приглашение, а потом началось «мы вам не дадим ракеты, чтобы вы не стреляли» и так далее. Вы помните, как он прямо вызверился и сказал: «это мне, который защищает наших граждан и спасает их, и наших военнослужащих, вы мне указываете, как мне вести войну?» И почему именно мост? А потому что его взорвали вот этими Нептунами. Это полностью украинская разработка. Поэтому это как вам сказать, пояснение для Запада, что мы, конечно, вам невероятно благодарны, а вы нам не даете оружие. Если вы нам не будете оружие давать, мы выиграем войну и без вас. Конечно, это немножко закидательская история, но тем не менее. И то же самое может произойти с другим сакральным местом. Вот я вам хочу задать вопрос. Вот как вы считаете, какое самое сакральное место, которое Путин ни за что не отдаст, а если, значит, его взять, то он будет себе резать вены и там, в общем, такое. Ну, Кремль, там что-то вот эти, грановитые палаты, вот это вот все, все это понятно. Не то. Ему плевать, самому Путину. А есть, конечно, Крымский мост. Но Крымский мост уже потерял свою девственность. Но есть одно место, которое будет взять самым тяжелым образом. Придется брать. Нет, это не бункер. Это Севастополь. Севастополь, Севастополь, город русских моряков. Понимаете? Ну, в общем, вы понимаете. Это будет тяжелая история. Они будут стоять там. Вот они отовсюду уйдут. Но Севастополь – это будет вот второй Крым. Потому что исторически, ну, вы понимаете, да? Вот такой вот база, Севастополь, русский город, ну и прочее, прочее. Там русский язык, там всегда, там всегда была Россия со времен Лужкова. Помните, Лужков строил, там говорил, что он построит жилье, и он строил жилье там. Ну, супруга его строила, дай бог здоровья, где она сейчас. Удрала, наверное. Поэтому, ну, давайте теперь немножко развлечений. Кого я вам показываю? Что это за свинячья морда? Ну, у меня тоже я не блещу красотой. Вот, ну вот посмотрите на вот это разросшаяся вот эта вот история. Я думаю, что вы поймете. Да, Серов, уважаемая Инна, уважаемый Багнер. Почему я вам его показываю? Потому что происходит славянский базар. И там происходят удивительные вещи. Во-первых, вы знаете о драке между бабушками религиозными и какими-то там охранниками. В общем, они приперлись на славянский базар для того, чтобы продавать церковную утварь. Зачем? Не понимаю. Пишет BG Media. Это очень смешно. Ветераны российской эстрады приехали на славянский базар. Самым недовольным утром вышел из поезда певец Александр Серов, известный с советского времени своим единственным хитом «Мадонна». Серов на вокзале в Витебске был возмущен, что его встретили не на русском языке, рассказывает на своих страницах московский комсомолец. Белорусы приветствовали Серова на родном языке. Александр сильно удивился. «А почему вы говорите со мной по-украински?» Встречающие, перейдя на русский, пояснили, что приветствовали не на украинском, а на родном белорусском языке. Серов смутился и поспешил уехать. Удивительная история. Снаружи весь в нафталине, а внутри все еще звезда. Да, это прекрасно, я считаю. Лев Рубинштейн, поэт и писатель, вы знаете, у него есть записная книжка такая «Целый год». И он пишет там «В этот день», короче говоря, про вчерашний день, просто вчера было воскресенье. «Сегодня 16 июля. В моей книжке «Целый год» эта дата отмечена так. 16 июля 1945 года на полигоне в Лос-Аламосе был произведен первый в мире ядерный взрыв. Все мое детство прошло в состоянии всеобщего невротического ужаса перед огромным грибом. Он, этот ядерный гриб, изображался на многочисленных антивоенных плакатах, а также на учебных плакатах по гражданской обороне. Еще все говорили про какие-то особенные тайные бомбоубежища, где на несколько лет припасены продукты и питьевая вода. И вообще считалось, что война неизбежна. Просто надо ее как можно дальше оттягивать. Кстати, я с большим интересом ожидаю фильм «Оппенгеймер». Те, кто его видели, мои друзья, они сказали, что это нечто. Понимаете? Надо обязательно посмотреть. Ну, как все делает этот режиссер. Ну, теперь пару занимательных научных и таких фактов, очень интересных. Значит, фотография, это Индия или где-то. В общем, короче говоря, этот человек, ну, просто показан человек и лежат монетки. Перестал курить и 6 лет собирал монетки для того, чтобы купить на них автомобиль. И он собрал эту сумму, и на следующий день он погиб в автомобильной катастрофе. Жалко его. Очень смешно. Помните миссию «Аполло-11»? Так вот, в «Аполло-11», в корабле, который приземлил астронавтов на Луну в 1969 году, был менее компьютеризирован, чем обычный современный смартфон. Ух, сколько мне вам можно прочитать. А вы знаете, что актер Лиам Нисон, я его очень люблю, Лиам Нисон, знаете, да? Оказывается, он работал в школе учителем, но его выгнали после того, как он ударил по лицу ученика, студента. Но студент шел на него с ножом. Несостоявшийся учитель. Я очень люблю актеров, знаете каких, которые играют всегда положительные роли. Ну, вот как Джеки Чан, как Стэтхэм. Хотя, по-моему, у него были какие-то отрицательные роли. Ну и напоследок стих, который вам очень хорошо известен. Висбор. Очень рано умерший, прекрасно сыгравший в 17 мгновениях весны. Нет, он играл нациста, но он, я понимаю, вы имеете в виду Нисон, он играл нациста, но он играл хорошего нациста. Конечно, все знают это как песню, но я очень люблю вам читать это как стихи. «Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно году в году весна, словно в степи сосна. Нету другой такой, ни за какой рекой, ни за туманами, дальними странами. Винии провода, в сумерках города, вот и взошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель, чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. Вот поворот какой делается с рекой. Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти, только свети, свети. Вот знаете, на самом деле, вот это такой поразительный набор слов. Гениальный набор слов. Вот что такое? Вот поворот какой делается с рекой, можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, долги какие-то, любить других, только свети. Вот понимаете, поэзия – это не набор слов. Рифмы рождают смыслы. Вот люди, когда поют какие-то глупые стихи, я же не говорю, что это глупый стих, это гениальный стих, потому что народ его принял, и народ стал это петь, понимаете? Даже не очень думая, просто оно либо ложится, либо не ложится. Ну, конечно, приятно было видеть там 5000 человек и 2029 лайков, ну уж сколько есть. Спасибо большое вам. Я вас благодарю. Итак, будем смотреть. Во-первых, я призвал бы очень серьезно относиться к товарищу Путину, который, наверное, сегодня нашлет на нас всякое разное летающее. Ну, ничего, я думаю, что товарищ Залужный злой, и он готов. А теперь... Нет, это Дмитрий Быков сказал вот эту вот фразу, очень правильную. В какой-то программе он сказал, что поэт пишет рифмы, а рождает смыслы. Абсолютно. Ева Нова пишет шахеды уже. Ну, у меня пока ничего не написано. Итак, спасибо пяти, больше, чем 5000, которые были. Спасибо 2390 лайков, 2390. Расскажите своим друзьям. Катя! Иди сюда.
Что?
Что это за звук? Ну, это же не шахеды.
По-моему, это поезд.
Откуда у нас здесь поезд?
Ну, вокзал же там.
Это какой-то кондиционер или что?
Я думаю, это кондиционер, потому что тут так жарко, что я думаю, что все его...
Что-то такое заработало.
Все его одновременно включили.
Я думаю, что да. Это короче
все
говоря...
Его одновременно включили. Я думаю, это гул просто такой идет, потому что... Или это гул от нашего здания, и он просто отражается.
Может на... быть, да. Короче, короче говоря, пока живой, ставьте лайки. Ну, там пишут, что что-то такое летает.
Ну, это может...
Значит, дорогие друзья, еще раз, рекламируйте меня, пожалуйста, я вас прошу, это же несложно. Сообщайте друзьям о моем эфире. У нас...
Но только Донецка, Луганска, Токрым.
Подожди, я говорю о рекламе нас с тобой. Вот, вот видите... Я бы вас попросил, чтобы вы мне либо чашку кофе купили, ссылка внизу, либо лучше стали моим патроном. Если все будет в порядке и нас не разбомбят, то завтра я с вами обязательно встречусь.
Ну, ночь может быть веселой.
Ночь может быть веселой. Ну, вообще наша жизнь с тобой не скучная, правда? Все, ребяточки, я вас люблю и уважаю. Пожалуйста, помогайте мне набирать друзей и подписки. Счастливо.
Счастливо.